Глава 13. Когда сознание вернулось ко мне, я понял, что лежу ничком на земле, на ворохе прелой соломы, острые стебли которой хищно впились в мою щеку, висок и шею. Я попытался пошевелиться и тут же пожалел об этом. Острая боль, стрельнувшая по всему телу, чуть было снова не отправила мое сознание в небытие. А еще, похоже, я связан. Прежде чем осмотреться, я первым делом просканировал свою энергосистему, а затем тяжело выдохнул. Разрыв на разрыве, но было и много положительного. Я ожидал увидеть катастрофу, но реальное положение дел дарило некую надежду. Все мои старания по укреплению энергоканалов и источника все-таки не прошли даром. Организм выдержал. Пусть ему сильно досталось, но он выдержал. И уже начал постепенное восстановление. Закончив сканирование, я, продолжая лежать на животе, осторожно приоткрыл левый глаз и негромко втянул носом воздух. Похоже, я нахожусь в каком-то полутемном сарае или, что вероятнее, исходя из характерного букета запахов, в хлеву. Стараясь отстраниться от боли, я сделал новую попытку пошевелить руками и ногами, но ничего не вышло. А вот острая боль не приминула напомнить о себе. Шипя, словно раскаленный камень, на который попало несколько капель воды, я почувствовал, как из моих глаз брызнули слезы.
«А вот и наш любезный шевалье очухался!»
Услышал я знакомый язвительный голос, который доносился откуда-то сзади.
«Что, крысёныш, не успел сбежать?»
Видаль, похоже, выжил в том бою.
«Где мы?»
Игнорируя оскорбление, прохрипел я.
«Тварь, ты еще смеешь что-то у меня спрашивать?»
Рычал Видаль. Судя по беспомощному шерудению, он, как и я, был связан.
«Ты труп, предатель!»
«А это уже Патрик, и тоже живой. Интересно, сколько всего выживших?»
«Шевалье, вы навсегда опозорили свой род!»
Откуда-то слева пробубнил барон фон Брунан. «И этот тоже здесь. Любопытно, почему мы еще живы? Я бы мог, конечно, просто промолчать и демонстративно проигнорировать оскорбления, но я решил, что несколько провокаций не помешают. Пусть побесятся. Может, тогда скажут что-нибудь интересное. Например, где это мы сейчас находимся?» Я прикрыл глаза, медленно выдохнул и насмешливо спросил.
«Чем?»
«Что?»
Услышал я удивленный голос барона.
«Я спросил, чем я умудрился навсегда опозорить свой род?»
Судя по тому, как возмущенно икнул барон фон Брунан, мой вопрос для него оказался неожиданностью. Похоже, для человека благородного сомнений в том, что я совершил что-то из ряда вон, не должно было возникнуть. Плюс, как я уже заметил, барон не отличался наличием острого ума и быстрой реакцией в словесных перепалках. А вот проломить башку боевой секирой — это всегда пожалуйста.
«Ты еще смеешь спрашивать, негодяй?»
Зато Видаль за словом в карман не полез.
«Ты бросил боевых товарищей! Ты предал теневой патруль!»
Я хрипло засмеялся и немного повел плечами. Пока разговаривал, не забыл гонять сгустки маны по энергосистеме. Кстати, боль постепенно начала отступать. А жизнь налаживается.
«Теневой патруль?»
С насмешкой в голосе спросил я.
«Ваш теневой патруль уже давно превратился в шайку контрабандистов. И кто это из вас, скажите на милость, мой боевой товарищ? Может, вы, шевалье Видаль? Или вы, барон? За прошедшие несколько дней вы мне ясно дали понять, что с Патриком, который с какого-то рожна только что назвал меня предателем, а также его дружками, я должен разбираться в одиночку. И никто из вас не собирался прикрывать мне спину. А ведь их было шестеро против меня одного».
В сарае повисло молчание. Пока они собирались с мыслями, я насмешливо продолжил.
«А может, это Самдан, мой боевой товарищ? Тот, который вывел на нас страйкеров и который пытался два раза убить меня, а затем украсть мою лошадь, чтобы под шумок сбежать? Это за него я должен был сражаться с боевыми магами?»
«Шевалье, вы...»
Хотел было вставить свои 5 медиков барон, но я его перебил.
«Или мне нужно было пойти на смерть за сержанта Равеля, который много лет вел делишки с контрабандистами, подворовывая у нашего короля? И кто из нас тогда крыса?» «Ты крыса!»
Тут же выпалил Видаль.
«Тебя загнали в угол. Вот ты и пытаешься защищаться, выдумывая всякие небылицы. И еще, ты действительно хотел, чтобы я ввязался в ваш спор, возникший из-за какой-то горничной? Либо я сейчас говорю с идиотом»,
— усмехнулся я, слыша, как яростно дернулся после моих слов шевалье.
«Либо с лицемером. Думаете, Патрик и его дружки решили поквитаться со мной из-за его невесты? О нет, шевалье. Патрик, как покорный пес, выполняет приказ капитана Луи де Рогана, выкупив из рабства 3 крестьян, проданных на невольничьем рынке в Сандане сержантом Роланом Буке, которых он должен был доставить в западную крепость, я стал костью в горле капитана, нежелательным свидетелем. Патрик и его дружки, кстати, тоже в этом участвовали. Им моя смерть тоже выгодна. Только представьте реакцию графа де Бриона, когда я ему расскажу о том, что свободных крестьян с его земель наглым и циничным образом продают в рабство, вместо того, чтобы доставлять их в западную крепость. А если слухи обо всем, что здесь творится, дойдут до его величества. Так что, шевалье, вам бы лучше заткнуться».
Вроде бы я их неплохо раззадорил. Теперь послушаем, что они мне наговорят».
«Ты труп!»
Яростно шипя, повторил свою угрозу Патрик. Наверное, он хотел еще что-то сказать, и не он один, но где-то за моей спиной послышался характерный скрип открывающейся двери, и в помещение, где нас содержали, ворвался солнечный свет, а кроме него и глоток свежего воздуха.
«Чего разорались?»
— рыкнул вошедший, ломая мне весь процесс своим появлением. Я его не видел, но, судя по тяжелым шагам и низкому голосу, этот кто-то явно не из щуплых.
«Устроили балаган!»
— продолжал возмущаться, по-видимому, наш тюремщик.
«Пожрать из-за вас нормально нельзя!» «Слышь?»
— обратился к нему чей-то знакомый голос. «Кажется, это рыжий Жан».
«Можешь дать глотнуть зелье, а? Голова раскалывается, терпеть мочи нет». «Потерпишь, ничего с тобой не станется», —
рыкнул в ответ тюремщик.
«Дайте пожрать спокойно».
Звук хлопнувшей двери поставил точку в препирательствах.
«Мразь!»
— прошипел Жан. Его тут же нестроенным хором поддержали остальные пленники. «Это он о каком зелье сейчас говорил? Хотя, стоп, кажется, это он о слезах света». Как я понял, это некий магический анальгетик, временно снимающий головные боли, которые появляются у тех, кто находится близко к тени. Алхимик из крепости сказал мне, что им нельзя злоупотреблять, но я пока не понимал, по какой причине. В отряде, конечно, говорили, что у тех, кто не знал меры в употреблении слез света, мозги превращались в кашу, но это были всего лишь разговоры. После такой характеристики испытывать на себе это варево я не спешил, поэтому ждал, когда кто-то это сделает, и тогда я смогу понаблюдать за этим процессом. Если мужики маются головными болями, выходит, мы рядом с тенью. Тогда возникает закономерный вопрос, почему же тогда не болит голова у меня? Нет, конечно, у меня сейчас болит все тело, но у этих симптомов есть свое объяснение. Что я упускаю? Подумать об этом как следует я не успел. Сзади снова раздался звук открываемой двери.
«Этот!»
— услышал я писклявый голос. А через несколько мгновений меня схватили подмышки, чьи-то крепкие руки и потащили на выход. Сцепив зубы от боли, я вертел головой, стараясь не пропустить ни одной детали. Перед тем, как меня вытащили из сарая, я краем глаза взглянул в ту сторону, где находились остальные пленники. Я успел рассмотреть лишь 5 темных силуэтов. Уже на выходе мне в спину полетели шипящие проклятия.
«Заткнулись все!»
Громкий писклявый голос заставил мгновенно замолчать моих бывших сослуживцев. Снаружи уже был вечер. Огненно-рыжий диск солнца готовился спрятаться за горизонт. Меня тащили через большой лагерь, который разместился посреди каких-то древних руин. Повсюду, куда ни глянь, были видны фрагменты зданий и каменных стен, потемневших от времени и обросших бурым мхом. Лагерь жил своей жизнью. Я видел не только воинов, но и женщин, стариков и детей. Отовсюду слышались веселые крики, ржание лошадей, блеяние коз и овец. Детвора мелкими стайками носилась между шатров. Женщины готовили в котелках ужин. Старики сидели небольшими группками возле огня и о чем-то степенно беседовали. Люди как люди, ничего дикого в них нет. Я сам все детство провел в такой походной атмосфере, даже чем-то родным пахнуло. На меня иногда бросали взгляды, но без особого интереса. Видимо, такое зрелище для этих людей здесь в порядке вещей. Наконец, меня притащили к шатру, который находился в центре лагеря и который заметно отличался своими размерами от остальных, и бросили у порога. Морщась от боли, но стараясь при этом не закрывать глаз, я пытался ничего не пропустить. Спустя несколько мгновений, откинув тяжелый полог, из шатра шагнул худой лысый старик. Он обвел меня придирчивым взглядом, а потом кивнул.
«Заносите», — проскрипел он. «Хозяин уже ждет».
Меня снова подхватили подмышки, но уже не так грубо, и втащили внутрь шатра. Первые несколько секунд я принюхивался и оглядывался. В центре шатра, заваленного шкурами и подушками, находился очаг, обложенный крупными камнями. На стенах висели щиты и оружие разных размеров, а также звериные черепа, некоторые из которых явно принадлежали теневым тварям. Особняком у дальней стены высился 2-метровый манекен, на котором висела костяная броня страйкера. Я сперва подумал, что нахожусь в шатре победившего меня мага, но потом, присмотревшись, понял, что шлем-череп, да и остальные костяные детали доспеха заметно отличаются от тех, что были на том страйкере. Тем временем меня усадили спиной к одному из столбов, на которых держалась вся конструкция шатра.
«Всем выйти!»
— услышал я властный баритон из дальней тени шатра. Я мгновенно перешел на истинное зрение. Ого! Энергосистема хозяина шатра, светящаяся темно-лиловым цветом, поражала своей мощью. Таких толстых и развитых энергоканалов я еще никогда и ни у кого не видел. Их питал источник из 5 крупных крудов. Но это еще не все. Страйкер, сидевший в нескольких шагах от меня, был буквально обвешан разными артефактами, в энергосистему которых были вплетены лиловые круды разных размеров. У меня буквально перехватило дыхание от этого зрелища. От созерцания энергосистемы страйкера меня отвлек легкий шорох рядом с моим бедром. Я опустил голову и увидел, что мои ноги осторожно обнюхивает крупная белая кошка. Ее уши и длинные усы, казалось, жили своей жизнью, а кончик пушистого хвоста периодически нервно подрагивал. Все это время в шатре царило молчание, нарушаемое лишь мерным урчанием белой кошки. Я тоже машинально втянул носом воздух и принюхался. Хм, странно. Первый раз вижу кошку, которая не пахнет кошкой.
Животное тут же подняло голову и вперило в меня свой колкий, изучающий взгляд.
Я нахмурился. Глаза вроде бы кошачьи, а вот взгляд явно разумного существа. Быстрое сканирование показало, что мои предположения верны. Передо мной магическое существо, энергосистема которого чем-то напоминает мою.
«Мне еще долго ждать?»
Нетерпеливо произнес властный голос из тени. Кошка вздрогнула, дернула пушистым хвостом и в несколько прыжков оказалась рядом с магом. А в следующее мгновение кошачье тело исчезло. И на том месте возникла невысокая худенькая женская фигурка в темно-сером плаще, из-под капюшона которого выбивались снежно-белые длинные локоны. Я удивленно моргнул и помотал головой. «Это что за хрень?» Существо резко обернулось. На меня, хитро улыбаясь, смотрела девушка с широкими зелеными кошачьими глазами, из-под губ которой выглядывали маленькие звериные клыки.
«Тика, я теряю терпение!»
Маг выказывал недовольство.
«Что ты можешь мне сказать? Он один из ваших?»
«Что значит из ваших?»
«Да, хозяин», —
промурлыкала та, которую назвали Тикой.
«Он один из...»
Она вдруг запнулась.
«Ты хотела сказать истинных?»
— хмыкнул маг.
«Молодец, ты вовремя прикусила свой длинный язык. Значит, моя наука пошла тебе на пользу. Продолжай. Что он такое?»
Я нахмурился. Похоже, меня даже не считают за человека.
«Сперва я подумала, что он из ведьмачьего рода»,
— сказала девушка с кошачьими глазами, бросив на меня мимолетный задумчивый взгляд.
«Но потом я поняла, что он характерник, воин-колдун».
«Вот значит как», —
протянул маг.
«Выходит, к нам попал один из вервольфов. Теперь понятно, почему он был так быстро. Представляешь, он чуть было не задел своим мечом Дерека Гранта».
«Простите, хозяин, что перебиваю вас», —
произнесла Тика.
«Что такое?»
«Он не вервольф, господин», —
торопливо произнесла она.
«Но ты же сама сказала, что он из характерников».
«Да»,
— кивнула она и пристально посмотрела на меня.
«Но представители его немногочисленного племени много сутей».
«Даже так?»
Маг был искренне удивлен.
«И какая же у него суть?»
«О!»
— хитро улыбнулась мне Тикка.
«У него очень редкий вид сути, господин. Это лис, вернее, еще лисенок. Он еще только набирает силу».
После этих слов маг неопределенно хмыкнул, а Тикка продолжала.
«В отличие от вервольфов, для которых стая — это смысл их жизни, лисы по своей внутренней сути — одиночки. Они никому не служат, разве что только себе. Лиса вы никогда не увидите шагающим в строю или сражающимся в битве в первых рядах. Они предпочитают бить один раз, и чтобы наверняка».
«Если это так», — фыркнул маг, — «что же он тогда делает в теневом патруле?»
Тика снова повернулась ко мне и, склонив голову на бок, пристально посмотрела мне в глаза.
«Этот лис здесь только потому, что ему это выгодно», —
обнажив мелкие клыки, усмехнулась она.
«Эй, лис!»
— обратился ко мне маг.
«Она права?»
Отмалчиваться не имело смысла. Да и играть в героя-молчуна, когда тебе задают вопросы маг такой силы, чревато неприятными последствиями.
«Да»,
— пожал я плечами. Это движение уже не провоцировало такую вспышку боли, как раньше.
«И что же тебе понадобилось на фронтире?»
— спросил маг.
«Думаю, как и всем»,
— ответил я.
«Артефакты из тени. А может, ты все-таки отступил от своей сути и на самом деле шпионишь для кого-то?»
С подозрением в голосе произнес маг, продолжая оставаться в тени.
«Может быть, для самого короля? Я ведь уже знаю от других пленников, что ты — бастард де Грамона, изменника, попытавшегося поднять восстание против короны. Почему ты не лишился головы, как твой отец и братья? Королю доложили о твоей сути, и теперь ты служишь ему?
Если я скажу, что ваша рабыня права и что у меня нет хозяина, вы ведь все равно не поверите?»
Снова пожал плечами я. Я специально назвал Тику рабыней. Мне было интересно посмотреть на ее реакцию. Девушка-оборотень тут же обожгла меня злым взглядом. Я незаметно подмигнул ей и ухмыльнулся. Значит, не понравилось. А вот маг не стал меня поправлять. Выходит, она действительно его рабыня.
«Нет, конечно», —
презрительно фыркнул маг.
«Довериться одному из вашего племени — это значит предать самого себя. И я тебе сейчас это докажу».
Я услышал щелчок пальцев.
«Тика, подай-ка мне его вещи», —
приказал маг. Под моим насмешливым взглядом беловолосая покорно принесла своему хозяину небольшой сверток, который лежал у дальней стены. Я слышал, как маг разворачивает сверток и копается в нем. Затем, видимо, найдя то, что ему нужно, он поднялся во весь свой богатырский рост и медленно двинулся в мою сторону. Мгновение, и он шагнул из тени.
«Ох ты ж! Ну и рожа! А мужику досталось! Интересно, кто его так?»
Широкое лицо мага было изуродовано глубокими длинными шрамами, судя по характерной форме, очень похоже на удар лапы гигантского медведя. Хотя нет, я внимательно пригляделся. Хм, а ведь это шрамы от ожогов. Любопытно, что за тварь могла такое сделать. Страйкер замер в двух шагах от меня. Левый уголок его губы из-за шрама был слегка приподнят. Да, жуткая улыбочка. Во взгляде его серых глаз я увидел превосходство.
«Итак, лис», — произнес он ледяным тоном, «объясни мне, каким образом к тебе попал кинжал призрака?»
После этих слов он показал мне тот самый кинжал, который я нашел тогда в тайнике букмекерской конторы.